Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня утром украинский генштаб сообщил, что сама обстреляла из артиллерии газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области Российской Федерации. Силы обороны к этому не причастны. В ведомстве напомнили, что агрессор неоднократно сам бил по станции КАБами, а последняя атака состоялась всего 3 дня назад. Цитата. «Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям», заявили в генштабе. В ночь на 21 марта об атаке по станции сообщили провоенные и провластные российские телеграм-каналы, обвинив в этой атаке вооруженные силы Украины. Напомню, во время недавнего разговора с президентом США Трампом лидер России Путин якобы поддержал его идею о прекращении ударов по энергоинфраструктуре. После этого, впрочем, Российская Федерация атаковала ряд украинских городов. Например, самым масштабным атакам за все время войны, дронным атакам подверглись Кропивницкий и Одесса. Сегодня в студии будем говорить о том, зачем Россия могла атаковать свою газораспределительную станцию в Судже и как это повлияет на возможное энергоперемирие. Зачем агрессор усилил атаки на украинские города. И зачем Путин издал указ, обязывающий украинцев в оккупации легализоваться. Сегодня с нами будут военный политический эксперт Юрий Федоров, аэроразведчик батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Гусь» и директор Центра прав человека «Змина» Алена Лунева. Плюс 38-095-151-95-05, номер наших вайбера и телеграмма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, ждем ваших сообщений. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в YouTube, в зависимости от того, где смотрите наш эфир. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке в эпицентре боев за сутки была Белогоровка, Иванодарьевка и Верхнекаменская. На Часовоярском участке генштаб второй день не указывает на штурмы в городе. Войска РФ атаковали Ступочки, Притечины и Александр-Шультина. Это южный фланг. И Меньковку. Это северный. Большое количество атак на Торецком участке. 25 за сутки. Торецк, Дачная, Дружба. Западный край Донецка. Это Покровское и Кураховское направление. Активность РФ выросла до 53 атак за сутки. Давление идет на таких участках. Покровский его южный фланг, к востоку от Покровска в районе трассы на Константиновку, на западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области, а также на запад от Курахова. Возле села Запорожье Deep State фиксирует продвижение россиян. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Агрессор давит под Константинополем, Разливом, на Великоновоселовском участке Шевченко, Вильным полем. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке увеличилась активность РФ на Песчановском выступе. Атакована Петропавловка в пригороде Купянска. На Лиманском участке противник штурмовал окрестности Нового, Новомихайловки, Ямполевки, Копанок и Надии.
С нами разведчик батальона беспилотных систем 68-й егерской бригады с позывным «Гусь», Покровское направление. Здравствуйте.
Питаю вас.
Ну, давайте с традиционного вопроса начнем. Что у вас там сейчас на участке фронта, на котором ваша бригада стоит?
Загалом ніяких змін особливих кілька особливих змін останніх кілька днів чи навіть тижнів я би не сказав, що відбулось. Ворог активно продовжує працювати в зоні відповідальності нашої бригади артилерією, КАБами і дуже, скажімо так, щільно працює своїми дронами, в тому числі на оптоволокні.
Я так розумію, піхотних штурмів нет?
Малими групами ворог пробує просуватися, як і раніше, але броні, як і до цього, буквально з літа, з початку осені, мінімальна кількість.
А как вы думаете, зачем вас утюжат артиллерией, дронами, КАБами, что пытаются разрушить позиции украинских защитников, потом пойти как-то в наступление? Вот чем вы связываете такую тактику, как ее объясните?
Так, все, вы все правильно відзначили. Скоріше за все, якраз так воно і відбувається. Спочатку пробують вони відпрацювати буквально стираючи наші позиції всіми вогневими засобами дальнього ураження, а потім уже, так би мовити, піхотою йти на наші позиції, на штурми. Ось було кілька більших груп останніми днями, там до відділення, там 10-12 чоловік, але загалом це не характерно для ворога останнім часом.
Дівстейт фіксирують продвіження окупаційних військ на западному краю Покровського виступу за прошлі сутки. Ну і плюс по отчету Генштаба, число атак на Покровському фронті, он достатньо большой, весь от Покровський виступ виросла. Сейчас утром сьогодні Генштаб сообщил о 53 атаках, хотя в целом темпы продвижения агрессора сейчас не такие, как были в ноябре, декабре, январе. Вы аэроразведчик, наверное, летаете в ближний тыл оккупационной армии. Там перетачиваются какие-то силы для дальнейших атак? Есть какие-то ожидания, что темпы наступления возобновятся, ну и количество штурмов вырастет?
Ворог постійно накопичує дійсно в ближніх тилах сили і засоби. Йдеться про те саме Селидове, ту саму Новогродівку. І, скажімо так, є, це суб'єктивна моя думка, після того, як, скажімо так, зменшиться інтенсивність боїв на Курському напрямку, частину, скажімо так, сил, засобів і екіпажів тих же пілотів ворожих на FPV перебазують на наш напрямок.
Вы, вы упомянули о дронах на оптоволокне. Россия их, я так понимаю, очень активно применяет. Ну и Россия практикует тоннели из сеток для защиты вот таких вот дронов. Украина практикует такие сейчас уже вещи или пока нет?
На нашому напрямку в зоні відповідальності нашого підрозділу мені про таке невідомо. За інше не можу говорити.
Росія як применяє ці дрони на оптоволокні? Є якісь специфіки, ну, відлічення від применення FPV-дронів? Ми вже знаємо, да, це вже широко відомо, що оптоволокно нечувствительне к РЕБу. Які цілі вони вибирають, яку тактику вони використовують для того, щоб атакувати оптоволокно?
Цілі вони обирають в основному це пікапи наші, коробочки, як ми називаємо, броня. Ну, такі, так би мовити, більше не по піхоті, а по, так би мовити, по транспорту більше. І особливість в тому, що, власне кажучи, дрони на оптоволокні, вони менш маневрені, ніж радіокеровані дрони. Тому вони, скажімо так, пробують на великих шляхах обрізати нам логістику, а не десь в місті вулицями маневрувати і шукати цілі. Ось, приблизно так.
Подразделение беспилотных комплексов «Шершни Долбуш», одно из передовых подразделений в плане беспилотных систем, показало, как пилот FPV залетает внутрь трубы, в котором прячутся российские военные. Вот мы сейчас видим это на наших кадрах. Лететь по такой траектории очень непросто. Ну и к тому же отмечается, что наносит атаку именно оптоволоконный дрон. Скажите, а вы используете оптоволоконные дроны, но именно ваше подразделение или, ну, вот ваши побратимы, да?
Певний час тому назад так почалося впровадження дронів на оптоволокні в нашій бригаді. Ось ви згадали так про шершнів і, скажімо так, масштабуємо цей досвід і є певні позитивні напрацювання.
Я так вижу, українці використовують це і для атак на піхоту, да, оптоволокно, якщо росіяни б'ють по коробочкам і по техніці тільки.
Так, в тому числі і по піхоті також.
Спасибо вам большое. Были очень рады вас видеть. С Покровского направления к нам включался разведчик батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Гусь». Спасибо за ваше время. Мой коллега Алексей Продайвода с канала «Настоящее время» покажет, как работают на фронте подразделения наземных роботизированных комплексов. Это дроны, которые ездят по земле, ну и их круг задач постоянно расширяется.
Бойовий наземний дрон 5-ї бригади ЗСУ об'їжджає розбиту на дорозі бронетехніку і раптово атакує позиції російських військових. Його вогонь коригує безпілотник у небі.
І ворог не міг зрозуміти, що приїхало, звідки воно стріляє, тому що дрон, там, він розміром з квадроцикл, і його можна почути там, ну, максимум з метрів там 30. І ми просто безшумно заїжджали в сіру зону і розстрілювали їхні позиції.
Зробили рамку, поставили, перенесли камеру сюди, щоб ми бачили борти, вантаж, який буде тут. Так же само будемо довстановлювати сюди тепловізійну камеру, щоб вночі могли орієнтуватися по місцевості. В принципі, ця машинка у нас буде працювати з турелями.
Наземні дрони можуть не тільки підтримувати піхоту вогнем, а й мінувати поле бою, підвозити на позиції провізію і боєкомплект, та навіть евакуювати поранених із зони, яка знаходиться під обстрілом.
Так як це гусенічний варіант, і він більш м'який, ніж колісний, ним можна евакуйовувати людей. Наприклад, якщо з пораненою людиною є ще хтось в бліндажі, хто може людину доставити, погрузити на машинку, і щоб ми вивезли, це набагато буде безпечніше.
Щоб не піддавати ризику життя бійців на завдання такого робота, завдяки дистанційному керуванню це можна зробити з відносно безпечної відстані. Але зараз у майстерні вся увага прикута до цього невеликого дрона-камікадзе. Базова комплектація бійцям не підходить. Вони хочуть зміцнити її ходову і збільшити вантажність.
Максимум, що на нього можна нагрузити, це 10 кілограм і більше він не тягне. Тобто слабенькі колеса.
Нам не потрібен дрон, який класно крутиться на місці, якщо він не може, якщо він просто в бою може наїхати там на якусь грубу гілку чи шматок цегли, ще щось підстрибнути і перекинутися. Ось, нехай йому буде трішечки важче розвертатися, але щоб він був надійний, не перекинувся саме під час виконання завдань.
Розбір та збір, потім випробування у польових умовах, і дрон-камікадзе майже готовий до бойового застосування. Але бійці кажуть, ще є над чим попрацювати.
Трішечки краще почав їздити. От там, де він перекидався раніше, він зараз вже не перекидається. І трішечки краще долає різкі перешкоди. Але ще є зауваження саме по потужності, тому що наразі ми йому як ходових якостей додали, але потужності йому поки бракує ще.
Наземні дрони на полі бою застосовують поки що не так активно, як ті ж морські, і не так масово, як повітряні безпілотники. Але у таких всюди ходів на землі є свої переваги.
Він, в принципі, може бути застосований в будь-яку пору доби і в будь-яку погоду. Оце, в принципі, основна перевага, що порівняно з повітряними дронами, коли ми маємо там якісь ускладнення, то у нас цього всього немає. Так само, що стосується роботи РЕБ, то РЕБ може бути вимкнений там на 15 хвилин. Ну, от пропаде в нас зв'язок на 15 хвилин, РЕБ вимкнеться, ми поїдемо далі. Тобто дрон повітряний, він просто впаде. Або полетить десь, і все, він втрачений буде. А ну, ми можемо зачекати і потім відновити рух.
Військові кажуть, що війна зараз роботизується такими темпами, що за півроку-рік галузь безпілотних систем може змінитися до невпізнаваності. Питання тільки в тому, кому швидше вдасться опанувати нові технології у бою.
Сегодня утром украинский генштаб сообщил, что Россия с целью дискредитации Украины сама обстреляла из артиллерии газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области Российской Федерации, а силы обороны к этому не причастны. В ведомстве напомнили, что агрессор неоднократно сам бил по этой станции КАБами, ну а последняя такая атака управляемыми авиабомбами состоялась всего 3 дня назад. Цитата. «Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию, не поддаваться манипуляциям», заявили в генштабе. Сегодня ночью об атаке на газораспределительную станцию в Судже сообщили Z-каналы и военные, и провластные. Время недавнего разговора с президентом России Путин якобы поддержал его идею о прекращении ударов по энергоинфраструктуре. Впрочем, после этого Россия атаковала ряд украинских городов, в частности, массированные атаки пережили прошлые сутки Кропивницкий и Одесса. С нами военный и политический аналитик Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день, здравствуйте.
Юрий, ну мы там не находились, да, и не видели, кто обстрелял эту газораспределительную станцию. Туман войны, как говорится, можем говорить только о последствиях. Ну, давайте допустим, да, что это могла Украина нанести этот удар по газораспределительной станции. Если так, то зачем? Могла Россия нанести этот удар по станции? Если да, то зачем? Ну и какие последствия у этого удара? Мы видим, что эта ситуация, ну, раскручивается в российском информационном пространстве. Наверное, будет служить каким-то аргументом в переговорах, возможно.
Ну, раз это раскручивает Россия, значит, это выгодно России. Технически любая сторона могла нанести удар по газораспределительной станции. Это не так уж сложно. Артиллерия действует на вот эти расстояния необходимые. Вопрос в другом. Зачем? Украине, как я понимаю, такое развитие, такая операция совершенно не нужна, потому что она сразу ставит под сомнение, вообще вся эта история ставит под сомнение, как бы это сказать, достоверность или верность президента Зеленского тем обещаниям, которые он дал президенту Трампу. Но зачем Зеленскому такого рода неприятности, которые могут привести к неприятным разговорам с американским партнером, и мало ли чем это может кончиться. А вот России это нужно. Это нужно, потому что Москва всячески стремится дискредитировать и Украину как более или менее надежного партнера по переговорам, по урегулированию и так далее. Стремится доказать, что Украина вообще ненадежный партнер, что с ней нельзя иметь дело. Это первое. Второе, опять же, здесь важно подчеркнуть, на мой взгляд, что Путин лично ненавидит Зеленского. Вот это очень важный момент. Для него Зеленский является чем-то или кем-то совершенно неприемлемым объектом ненависти по причинам, скорее, психологическим. Я думаю, что у Путина есть серьезные психические отклонения. Но он также ненавидел Навального, он также ненавидел Немцова. Ну, это психологи и психиатры должны разбираться.
Саакашвили, возможно, да?
Ну да, конечно. Вот, поэтому тут масса факторов, которые могли подтолкнуть Москву вот к этой провокации и свалить вину на Украину. Разбираться в этом, естественно, должны международные эксперты. Если вообще это, ну, это крайне совершенно невозможно. Но если уж говорить всерьез, то какой-то вердикт должны выносить международные эксперты, которые пользуются достаточным авторитетом в политических кругах Запада, естественно. И поэтому, ну, сейчас будет война, война компроматов, война обвинений взаимных. Разбираться в этом никто, по сути дела, всерьез разбираться в этом никто не будет. Но, знаете, вот ложечки потом нашлись, но осадочек остался. Ну, вот так будет.
Ну, и тем не менее, заявил Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге, что приказ Путина о временном прекращении российскими войсками атак на энергоинфраструктуру в Украине остается в силе и действует. Ну, на этом фоне мы видим усиление обстрелов украинских городов. Очень тяжелый вчера день и ночь пережили Кропивницкий и Одесса. Вообще говорят люди, которые следят за военной ситуацией, что это были самые массированные атаки на эти города. Очень много пострадавших. Зачем усиливается этот террор, как вы думаете? Ну и очень большое количество дронов было запущено вчера в целом. А на Украину 214, из них сбито 114, 81 локационно потеряны, ну и 19 прилетов.
Ну, это, я думаю, мотивы те же самые, которые были в основе, лежали в основе всех террористических атак на территорию Украины, на города Украины. Это, значит, стремление оказать воздействие на массовое сознание, на общественное мнение, с тем, чтобы это общественное мнение повлияло на власти, и власти смирились бы, согласились бы с требованиями капитуляции, которые выдвигает Россия. Ничего другого здесь нет. И я не думаю, что какие-то новые моменты возникли. Просто ситуация сейчас такая, что, ну, Идут переговоры, они должны будут начаться через пару дней где-то в Саудовской Аравии. И, естественно, в Москве очень хотят ослабить позицию Украины, ослабить ее разными способами, в том числе и воздействуя на массовое сознание. Но я думаю, что реакция населения и реакция граждан Украины будет совсем другой, совсем не той, на которую рассчитывают в Москве. Я думаю, что она только такого рода атаки на гражданские объекты, ведь это же гражданские объекты, жилые кварталы и так далее, это то, что без, значит, это система жизнеобеспечения и так далее. Но естественно, что ничего кроме злобы не добавит в отношении России, не добавит ничего в отношении ненависти, которую население Украины испытывает к России. И я бы сказал здесь вот не только к режиму путинскому, но и к России, вообще к самому понятию русский. Русский, русскость. Вот все это, я думаю, вызывает вполне законное неприятие, ненависть и ожесточение в народе Украины, у граждан Украины. Это естественно.
Юрий, ну а вообще, как вы понимаете вот эту вот игру, которую ведет Кремль? Зачем Путин сделал вид, что соглашается на вот это вот энергоперемирие? Это и была изначальная задумка — согласиться на это, потом устроить провокацию для того, чтобы обвинить в ней Украину, показать недоговороспособность Украины, ну и чтобы что? Чтобы подтолкнуть Дональда Трампа к тому, чтобы он давил на Украину силой, да, и не разговаривал, ну, как с равным партнером, а думал о том, что он недоговороспособен сейчас, да? То есть я правильно понимаю вот такую вот игру, она такая достаточно простая и в лоб, да?
Я думаю, что не только это. Я думаю, что Путин согласился просто потому, что, ну, вообще говоря, перемирие или прекращение огня, давайте будем быть точными, прекращение огня, будь то, значит, ограниченное, связанное с ударами по энергосистеме, по кораблям в Черном море, или полное прекращение огня, совершенно не устраивает Путина. Путин надеется, я думаю, что это надежды иллюзорные, но тем не менее он надеется на то, что в течение весенне-летней кампании этого года российские войска смогут нанести Украине, вооруженным силам Украины, существенное поражение. Вот ставка делается на это. Я думаю, что российские генералы убедили Путина в том, что шансы на какую-то военную победу у него есть. Значит, прекращение огня России совершенно невыгодно. В Москве считают, что стратегическая инициатива принадлежит именно России, а раз так, значит, прекращение огня выгодно той стороне, которая, ну, вынуждена отступать. Но при этом нужно учитывать, что Путин очень боится Трампа, он боится разозлить Трампа, поэтому он ведет такую вот лицемерную двойную игру. С одной стороны, он говорит: да-да, я, конечно, за мир, но просто мир на своих условиях, естественно, но вынужден соглашаться на вот это прекращение ударов по энергетическим объектам. И он демонстрирует тем самым, что он, в общем, такой человек, с которым можно разговаривать, можно иметь дело. Но параллельно он будет использовать и будет использовать все возможные рычаги для того, чтобы оказывать и политическое, и силовое давление на Украину. Поскольку я так думаю, я в этом уверен, что одержать крупную победу военную на поле боя Россия не может, и я думаю, что, в общем, в Москве это тоже понимают. Вся история 3 лет войны свидетельствует о том, что вооруженные силы России, российское войско не способно, ну, одержать победу ту, на которую рассчитывает Москва. А, соответственно, используются все методы давления на Украину, в том числе террористические удары по гражданским объектам, по мирному населению, с той целью, о которой мы уже говорили.
Как на это отреагирует Дональд Трамп? Конечно же, опять тайна за семью и печатями. Ну, будем следить за заявлениями американского президента. Они действительно непредсказуемы. Но тут такой новый фактор появился. Заявила министр энергетики США Крис Райт, пишет Bloomberg, что США могут взять на себя управление, если будет принято соответствующее политическое решение. Цитата. «Мы привлечем высококлассных американских ядерных специалистов, которые вместе с местными специалистами будут принимать взвешенные решения». Ну и ранее Financial Times писала, что администрация Трампа добивается новых условий для доступа США к критически важным полезным ископаемым и энергетическим объектам в Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву. Зачем США запрошка атомной электростанции, Юрий, как считаете?
Я думаю, что это просто любимое занятие президента Трампа. Ему, он бизнесмен, у него логика бизнесменовская, такая вот хищнического капитализма, я бы сказал, когда, пользуясь слабостью того или иного партнера, люди захватывали, ну, те активы, которые они считали выгодными, полезными и способными ими управлять. Вот эта логика 19 века, когда, значит, Морган, Рокфеллер и прочие ныне вполне уважаемые джентльмены, они, значит, воевали друг с другом, содержали банды наемников. Но это известная история из истории Соединенных Штатов. Ну вот примерно такая же логика есть и у Трампа. Если что плохо лежит, или ему кажется, что плохо лежит, ну почему не присвоить? Другое дело, что видите, кто будет реально, если Киев пойдет на такого рода договоренности, на такого рода соглашения, а кто в Соединенных Штатах реально, какие частные компании, какие корпорации реально будут вкладывать деньги в Украину, в те или иные проекты, проекты в Украине, в экономике Украины, в том числе крайне дорогостоящие, как, значит, разработка этих самых редкоземельных элементов, если очень высок политический риск. Ну, представьте себе, вот у вас есть там какое-то количество долларов, а вы его вкладываете в крайне рискованное предприятие. Значит, нужно платить страховку, обращаться к страховым компаниям. Страховые компании прекрасно понимают все эти риски. Нет, это, я думаю, что все вот эти вот попытки Трампа занять какие-то или овладеть какими-то экономическими активами в Украине, я думаю, что это вот чисто его изобретение, которое нереализуемо на практике. Но ему это очень хочется. Ему хочется вот продемонстрировать, какой он хороший бизнесмен на посту президента Соединенных Штатов. Ну, посмотрим. А что касается практических дел, ну, видите, а почему, собственно, не, если американские эксперты или там инженеры будут, если она будет давать электроэнергию для Украины, ну, а что в этом плохого? Сегодня они занимаются, завтра власть в Соединенных Штатах изменится или изменится вообще ситуация. Украина начнет восстанавливать свои позиции и свое хозяйство. Но все же это можно пересмотреть, условия соглашений. Все это было в истории. Сегодня одни доминируют в экономике, а завтра будут другие. Я не вижу в этом каких-то серьезных угроз для Украины. Хотя, в общем, конечно, неприятно, когда собственные активы, активы собственной страны, значит, попадают под какое-то управление или, ну, не передаются в собственность, ведь речь не идет о передаче этой станции в собственность, как я понимаю, в собственность Соединенных Штатов, да и вообще, ну, не в собственность даже Соединенных Штатов, а в собственность какой-то американской компании. Ну, мне кажется, не об этом речь идет.
Управление, речь, да.
Да.
Юрий, ну у нас с вами несколько минут осталось, буквально 2-3, я спрошу вас о фронте. Курский плацдарм снова уменьшился, об этом сообщил проект Deep State. Ну и были сообщения о том, что украинские войска открыли новый фронт в Белгородской области, вот зашли на территорию Российской Федерации, там закрепляются. Что там, почему это важно? Зачем Украина может открывать этот новый фронт? Я так понимаю, пытаются вооруженные силы Украины сковать вот эту вот российскую группировку в Курской области, чтобы она или не пошла дальше на Сумы, или на другие участки фронта на Донбассе. Правильно я понимаю?
Ну, естественно, это естественное желание. И даже я бы сказал, что даже если не будет открыт новый фронт в Белгородской области, все равно русские вряд ли уберут войска из Курской области, ну, по крайней мере, какие-нибудь серьезные контингенты оттуда выведут, потому что всегда существует риск, если вы ослабляете оборону Курской области или там свои войска в Курской области, значит, вооруженные силы Украины могут повторить операцию. Это всегда будет давлеть над Кремлем, и никуда от этого не деться. Я думаю, что здесь речь идет еще и о том, чтобы облегчить положение тех частей соединения, ну, частей, наверное, все-таки вооруженных сил Украины, которые остаются на территории Курской области. Вот здесь показаны вот эти, значит, территории, которые там контролируются ВСУ, но понятно, что они находятся под очень жестким давлением российских войск. В общем, я встречал такую цифру в российских, правда, телеграм-каналах, что где-то порядка 70 тысяч российских солдат и офицеров там в Курской области сосредоточено. Ну вот это серьезное давление, очень серьезное давление на вооруженные силы Украины. А раз так, значит, нужно облегчить положение ВСУ в этой Курской области, открывая новый фронт в Белгородской области и, соответственно, оттягивая туда какое-то количество российских солдат, офицеров, техники там, ну и так далее. Я думаю, что и в этом тоже есть свой военный смысл. А политический смысл достаточно прозрачен. Российская территория находится под угрозой, несмотря на все заявления Путина, несмотря на все это хвастовство российских генералов, что, в общем, не так дело обстоит, совсем не так, как считают, и, по крайней мере, как говорят в Москве. Вот мне кажется, это тоже очень важный момент.
Юрий, спасибо вам большое. Юрий Федоров, военный политический обозреватель, был вместе с нами. Спасибо за ваше время. Друзья, российский лидер Путин подписал указ, который он потребовал от граждан Украины в России, но в понимании Путина это и те, кто живет на захваченных Россией территориях Украины. Потребовал от них или уехать с этих территорий до 10 сентября этого года, или пройти так называемую легализацию. Легализация значит прийти в полицию, сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Более того, определенные категории украинцев в оккупации, как потребовал Путин этим указом, должны также прийти в полицию с медицинскими документами, чтобы доказать, что они не принимали наркотиков, не имеют инфекционных заболеваний, в том числе вируса иммунодефицита человека. А зачем Путин гонит украинцев в оккупацию в полицию и почему именно сейчас? Пойдут ли украинцы там на унижение, неся справки о том, что они не принимают наркотики, и что делать людям, которые не хотят легализоваться по российским законам. Обо всем об этом мы сегодня вечером поговорим во время нашего прямого эфира в ТикТоке. Присоединяйтесь. С нами будет стенчанин Станислав Федорчук, известный донецкий ветеран, политолог и историк. Но все это, как обычно, только повод, чтобы пообщаться вместе с вами. Если вы живете в оккупации или имеете любое отношение к Донбассу, присоединяйтесь сегодня к стриму. Высказывайтесь в комментариях и задавайте любые вопросы. Итак, сегодня пятница, 21 марта, 18:00 по Киеву, 19:00 по времени, по которому живут Донецк и Луганск. Заходите на наш стрим и пишите комментарии. Ссылка на наш канал в ТикТоке в описании к этому видео. Ждем встречи вместе с вами. Ну, эту тему мы обсудим вместе с вами вечером, а сейчас обсудим ее с директором Центра прав человека ЗМИНа Аленой Луневой. Алена, здравствуйте. Алена, с чем вы связываете появление этого указа путинского?
Мне кажется, что это следствие такое усиливающееся давление на граждан Украины, которые проживают на территории Российской Федерации и на территории, которые есть оккупированы, потому что на самом деле этот указ новый, а вчерашний, он не касается сугубо оккупированных территорий. Он касается украинцев, которые находятся на территории Российской Федерации, и мы понимаем, что Российская Федерация свое влияние и контроль ощущает и за территориями, которые мы считаем оккупированными, территориями Украины. И в общей логике давления и вытеснения украинского населения с оккупированной территории это очевидный такой понятный шаг российской власти, потому что и ограничение имущественных прав, право на владение, распоряжение имуществом, жилье в первую очередь, и вытеснение населения на основании того, что оно не получает российские паспорта или документы иностранцев, потому что да, в конце прошлого года мы видели этот указ Путина о том, что по сути, все граждане Украины и иностранные граждане вообще, которые не получают российские паспорта, должны получить документы иностранцев. И это для многих украинцев в оккупации, правда, сложно. И когда ты живешь в своем доме, получить документ, что ты здесь чужой, что ты здесь иностранец, это может быть, правда, сложно для многих.
Психологически вы имеете в виду, Алена, да?
Да, в первую очередь психологически, потому что, ну, и во-вторых, это тоже про право. Потому что когда ты иностранец в чужой стране, будь в любой момент государство, в котором ты проживаешь, может решить, что ты здесь больше жить не будешь. Да, когда ты живешь в своей стране, государство тебя не может, там, не знаю, выдворить куда-то, выгнать из страны. А когда ты иностранец, и у тебя документ иностранца, ты иностранный гражданин, то ты здесь живешь по разрешению государства. И получается, что Российская Федерация, заставляя украинцев получать документы иностранцев, делает из них как бы гостей в своем доме. И это означает, что в любой момент по сфабрикованному делу, если да, Российская Федерация посчитает, что проживание этого человека на оккупированной территории или на территории Российской Федерации им невыгодно, они могут просто принять решение про выдворение, и такой человек будет выдворен или задержан и помещен в центре временного содержания иностранных граждан, как и десятки других граждан Украины уже помещены.
Алена, я правильно понимаю, что Путин смирился, что есть определенная категория украинцев, которая не хочет получать российские паспорта, ну и нашел вот такой вот заменитель, да, чтобы они пришли в полицию, сдали отпечатки пальцев и сфотографировались, да, и тогда они смогут избежать от этого административного наказания. Если да, то зачем это делается? Для того, чтобы какую-то базу данных создать, да, нелояльных украинцев в России?
Я думаю, что тут вообще много причин. Во-первых, практика принуждения получать документы иностранцев была и в Крыму. Там мы уже это видели, это уже мы проходили и знаем, как это было. И люди, которые не получали документов или получали документы иностранцев, потом Российская Федерация, например, вводила правила про ограничение возможности владеть имуществом в определенной зоне для иностранных граждан. И все. И вынуждало украинцев продавать или избавляться каким-то другим образом от своего имущества, в первую очередь земельных участков. Что касается сбора данных, то в указе не сказано, что если ты пришел и подал свои данные, что ты остаешься, что ты автоматически означаешь, что тебя не будут трогать, и ты будешь жить на этой территории. Нет. Если иностранец, иностранные граждане, которые проживают на территории оккупированной части Украины, и Российская Федерация к ним такие меры применяет и говорит о том, что вы должны явиться, дактилоскопироваться и показать две справки от нарколога и от инфекциониста, что у вас нет ВИЧ, да, но это не избавляет от необходимости получить документ иностранца. И если этого не случилось, то что там 10 сентября будет время X, когда этих людей могут выдворять. Но что важно, что де-факто зараз Россия не выдворяет украинцев на территорию Украины. Это тоже нужно понимать, потому что поскольку нет, ну они так объясняют, что нет никаких связей правовых, в том числе договоров по выдворению в Украину, то они просто людей задерживают и удерживают в местах несвободы. Это место конкретное для иностранцев. На миграционные тюрьмы, так называемые. Поэтому я даже бы не волновалась про выдворение больше, а про то, что людей будут бессрочно содержать в закрытых учреждениях, в которых не предоставляется медицинская помощь. Это то, что на самом деле есть риском, и про что нужно знать.
А какие там условия этих миграционных тюрьмах? Это реально тюрьмы или какие-то санатории, да, чтобы вот понимала аудитория, да, чем рискуют украинцы в оккупации?
Там ближе к тюрьмам. Там может люди иметь мобильные телефоны, но по тем свидетельствам, которые мы имеем, нужно понимать, что раньше в такую процедуру попадали депортированные из Херсонщины бывший заключенный. Да, то есть мы знаем, что в 22-м году заключенные из Херсонской области были депортированы на территорию России, там они были размещены по тюрьмам, и в какой-то момент сроки заключения у них заканчивались. И их выпускали из тюрьмы, но тут же задерживали как таких, которые нарушили миграционное законодательство Российской Федерации, и через решение суда помещали в эти центры временного содержания иностранных граждан. И мы от них знаем, какие там условия. Там не предоставляется медицинская помощь, потому что в России медицинская помощь иностранцам не гарантируется, и потому, в общем, в этих ЦВИГах нет медицинской помощи. Плохое питание, содержание в маленьких помещениях. Единственное, что они могут быть на связи, у них могут быть мобильный телефон. Но по всему ближе эти места к тюрьмам, чем к санаториям. То есть это не место, где ты можешь зайти и выйти. Ты там находишься постоянно, пока не будет принято решение про выдворение. И кому-то удавалось выходить из этих миграционных центров и сразу отправляться, например, на границу с Грузией. И такие достаточно часто случаи были как раз по бывшим заключенным. Кто-то находится в этих центрах временного содержания дольше. Особенно большие проблемы у тех, у кого нет украинских документов, и они дольше там находятся. Но, в принципе, это такие закрытого типа учреждения, места несвободы в прямом смысле этого слова. И мне кажется, что тут очень нам серьезно нужно оценивать, каким образом будут действовать на кордоне наши дипломатические учреждения, украинские, в странах, которые граничат с Российской Федерацией, как мы можем помогать нашим гражданам, которые окажутся в таких центрах, выбраться, как мы сможем их забрать в Украину. Про это мы должны думать сейчас, когда еще задержаний там, массовых или таких системных нет.
Отреагировал украинский МИД на вот эту вот ситуацию. Спикер МИДа Георгий Тихий на брифинге сказал, что Украина считает ничтожным актом очередной указ лидера Кремля, который предписывает гражданам Украины, которые не имеют законных оснований для пребывания в РФ, выехать. Мы считаем, что это ничтожный акт, он является очередным шагом в российской кампании по дискриминации, преследованию и принудительному вытеснению граждан Украины с родной земли или принуждению к получению статуса иностранца. И это к тому, что в МИДе в курсе этой ситуации и вполне возможно готовится как-то реагировать. Алена, ну и последний вопрос. Что вы людям посоветуете делать в оккупации, в такой ситуации после этого указа?
Очень сложно, на самом деле, говорить что-то людям, которые живут в оккупации. Просто нужно понимать, что какие могут быть последствия непринятия там, документов Российской Федерации. И, может быть, если есть принципиальная позиция не брать документов от Российской Федерации, может быть, и лучше на какое-то время территорию покинуть, понимая, каким образом будет вести себя Российская Федерация, что никого щадить, в общем-то, они не планируют. Поэтому тут просто нужно взять варианты, которые есть сейчас, их проанализировать, и что для конкретной семьи будет лучше, для конкретного человека в конкретное время будет лучше. Потому что российский паспорт означает возможность мобилизации. Понятно, что есть свои минусы. Документы иностранца означают, что человек может быть в любое время выдворен с территории Российской Федерации или задержан как иностранец. Неполучение документа вовсе означает административное задержание и выдворение. Поэтому в каждой конкретной ситуации семья или человек отдельный, украинский гражданин, должен для себя решать. Мы считаем, что очень важно разъяснять последствия любого из этих решений, по документам, в частности. Но решение финальное про принятие или не принятие того или иного документа, взятие, да, его оформление, принимает семья однозначно, потому что сказать, какие будут последствия, мы на подконтрольное правительство Украины территории не можем, да, с гарантией какой-то. Потому что Российская Федерация часто нарушает с собой же придуманные законы, а на оккупированной территории очень сложно говорить, как их можно защитить и гарантировать для граждан нашей страны.
Алена, спасибо вам за ваше время. Алена Лунева, директор Центра прав человека ЗМИНа, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Я напомню, сегодня вечером, буквально через 45 минут, мы будем обсуждать ту же самую тему, но уже, надеемся, вместе с вами, в частности, жителями оккупированных территорий. Присоединяйтесь к нашему прямому стриму в ТикТоке. С нами будет Станислав Федорчук, известный донецкий историк, ветеран И политолог, поговорим о том, зачем Путин гонит украинцев из украинцев оккупации в полицию. Рассчитывает ли он, что они покинут территорию, захваченную Российской Федерацией Украины, или легализуются, так сказать, пополнят вот базу данных. Ну и что делать людям, которые там оказались? Если вы живете в оккупации, присоединяйтесь, расскажите, что планируете делать вы. Ну, естественно, соблюдая меры безопасности, если у вас там ваше настоящее имя и фамилия, ваша фотография в ТикТоке, пожалуйста, не комментируйте и не шерьте этот стрим. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Друзья, для вас в студии работал Денис Тимошенко. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в YouTube или Фейсбуке, там, где смотрите нашу программу. Ищите нас в социальных сетях и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на него в описании к этому видео. Спасибо еще раз, что были с нами. Удачи, до встречи в понедельник.